сути дела. Николай Стариков.
Ну, это значит, что у микрофона Владимир Варсобин. Николай, с праздником.
Здравствуйте, Владимир, и вас с праздником. С праздником, дорогие друзья. 60 лет, как человек полетел в космос. Этот человек, наш соотечественник, Юрий Гагарин. У него прекрасная улыбка. Мы были первыми. Мы первыми остаемся и должны таковыми быть всегда. Вот, мне кажется, смысл этого праздника, если его сформулировать в нескольких предложениях. А теперь давайте попробуем, дорогой коллега, поговорить о дне космонавтики с философской точки зрения.
С философской?
С философской.
А почему именно с философской? У меня тут сразу несколько вопросов родилось тут же. То есть в первой части поздравления, как всегда, с вами согласен. Во время светлых минут мы с вами едины. Мы любим поздравлять с нашими великими праздниками наших радиослушателей. Но когда вы сказали, что мы были первыми и будем первыми всегда... А, знаете, меня тут сразу кольнуло. Ну, конечно, так хочется думать, но у нас мы сейчас не первые в космонавтике. Мы не первые в этом большом мировом бизнесе, и, к сожалению, об этом тоже стоит поговорить.
Ну, можно... Я хотел бы, чтобы сегодняшняя, наверное, наша программа, и предлагаю, была посвящена не изучению технологических особенностей тогдашнего полета и сегодняшнего полета, а именно ощущение стремления ввысь к чему-то новому, великолепному. И здесь... В Советском Союзе ставили перед собой самые амбициозные задачи. Надо было быть именно первыми. Вот это важный вопрос.
Да.
В полете в космос, в освоении там, Луны, космических технологий важно было быть первыми.
Была вот. Гонка, была большая гонка.
Вторыми – это здорово, но не так прямо между первым и вторым местом огромный разрыв. Поэтому ставили задачу быть первыми. Первыми стали и долгое время первыми были. Сейчас где-то впереди, где-то догоняем, где-то наверстаем, где-то пойдем вперед. Но надо ставить перед собой амбициозные задачи. Вот, мне кажется, один из главных смыслов праздника Дня космонавтики. Кстати, попутно хотел, что называется, вот, поделиться своими ощущениями с вами, Владимир. Когда мне было лет 15, я, честно говоря, какого-то большого праздника 12 апреля не ощущал. И вот по мере взросления и по мере ухода советской эпохи для меня персонально, лично, День космонавтики стал все большим, большим, большим праздником. Потому что когда все идет вперед, наверное, это не воспринимается как нечто крайне важное или обязательное. Это становится рутиной, обыденностью.
Ой, а я хотел быть космонавтом. Как и половина моего класса. Мы зачитывались фантастическими романами, и почему-то казалось, что вот-вот, и это случится. Вот было такое ощущение, что фантастика – это завтра, это просто завтра, это не выдумка, это не сказка, и что скоро по радио объявят, что мы полетели не только на Луну, но и на Марс, и на Венеру. И это казалось, вот-вот состоится.
И тут проклятая перестройка, которая остановила путь Владимира Варсобина в большую космонавтику. Почему вы не стали космонавтом?
Как и половина моего класса. Но это было модно. Но не, это не важно, почему. Я, конечно, не мог стать космонавтом, даже хотя бы по здоровью.
Почему?
Ну, там, извините, какой допуск, это надо быть военным летчиком и так далее. Но это не тот вопрос. Вопрос действительно в том, что весь двор хотел быть космонавтами. И сейчас, чем, кстати, это время похоже на то время, точнее, в чем большая разница, скажу так, оно похоже тем, что сейчас возрождается эта романтика, она возрождается, к сожалению, чужими руками. Мы смотрим сейчас, как на Марсе высаживается вот эта американская международная экспедиция, как там летают вертолеты. Это, кстати, сейчас, я думаю, молодежь смотрит, и тоже этот романтизм космический она впитывает. Но сейчас, когда Рогозин говорит про Луну, я опять-таки вспоминаю свое прошлое, это было 70-е годы. Вот Луна, она слишком рядом, там уже были американцы.
И, к сожалению, спутник.
Наши или фантазии, наши были. Мечты, они ограничены, вот, к сожалению, сейчас Луной. Рогозин пришел к Путину вот, на днях и снова начал говорить про Луну. И тут же комментарии специалистов, они говорят, господи, этим планом уже 15 лет. То, что объявляет Рогозин, это было 15 лет. Они закопали нашу сказку, они заволокители наши мечты. К сожалению, не надо, действительно, я с вами совершенно согласен.
Они
надо
это
возрождаться.
Кто, Владимир?
Я их соединяю. И перестройщики, и Рогозин, и вот эти нулевые годы, которые нефтяные, которые бешеные деньги нам давали вот эти 20 лет, которые, не знаю, куда они испарились. Нет у нас прорыва в космосе. А деньги были. Владимир. Поэтому я и перестройщиков, и 90-е годы в этом смысле обвиняю, и нулевые, и наших правителей.
Владимир, вот вы обвинили перестройщиков, а дайте я обвиню вас. Как-то для симметрии.
Легко, знаете, это вы делаете ежедневно.
Для симметрии, потому что я сейчас слушаю вас и, честно говоря, радуюсь. Потому что такого Владимира Варсобина я еще в эфире не видал, который хочет быть космонавтом или хотел, полкласса которых... тоже таких вот школьников советских хотели, и вы над ними не смеетесь, не говорите, что это глупости, что надо деньги раздать пенсионерам и школьникам. Ведь вы же, ваш же подход-то. Что этот космос? Что это? Да, это хорошо. Вот давайте снать. И дальше начинается как бы...
Я говорил о Донбассе, это ваша любимая тема. Я о Сирии так говорил, но не о космосе. Ну, простите, надо святое...
Парадокс заключается в том, что если мы будем летать в космос, если у нас будут передовые военные и не только военные технологии, тогда и каждый житель страны будет жить хорошо. Надо ставить перед собой амбициозные задачи. И космос – это одна из таких вот технических вещей. Но давайте не забывать еще духовные вещи. Порыв человека куда-то в космос. Вся советская цивилизация направлена на то, чтобы человек читал, изучался. Если не хочет, прям заставляли читать, что чуть не за волосы тащили в библиотеке. Ну, в хорошем смысле, конечно, фигурально говоря. Только думай, твори что-нибудь, кружки, спорт, развивайся. Вот цивилизация, направленная на развитие. Не на создание потребителя йогуртов, а на создание человека, который может придумать новый вид ракет, открыть величайшие вселенные.
Подождите, вы сейчас потихонечку противопоставляете капитализм романтике космических путешествий и обучению, в смысле образованию и техническому прогрессу, но ведь это не так. Мир потребления существует во всем мире. Оно существует и в США, и в Европе. Но при этом...
А прогресс-то в чем?
А прогресс в том, что
они... В упаковке йогурта?
Не, подождите. Они как раз... Они посылают сейчас международные станции к Марсу. А у них сейчас прорывы в этом деле. К ним едут наши таланты. И там они реализовывают себя, потому что там лаборатории, там научные возможности и так далее.
Вопрос,
все
Владимир,
происходит там. Советский... И там хорошая школа, подождите, кстати.
Ну, все хорошее там, это известная ваша позиция.
Но потребление, мир потребления не отвергает хорошее обучение, хорошее образование и прорывы в науке.
Он не отвергает, но он делает невозможным хорошее образование для 90% людей. Это происходит где-то постепенно, где-то это уже зафиксировано, как в Соединенных Штатах Америки. Если вы пойдете в обычную американскую школу, то получится из вас получатель продуктовых талонов и наборов. И человек, который не знает вообще ничего. Надо, чтобы были знания.
Я
в этом
надеюсь,
и
нас слушают те, которые знают образование в США и Европе. Я, честно говоря, не знаю. Я не люблю говорить о том, что он не знает.
Пару слов
если
про
действительно
прогресс.
Вы правы, ну. Если вы действительно знаете образование в США, и тогда я в этом случае не понимаю, откуда
мне
тогда...
Мне рассказывали те, чьи
откуда у них там взялась Силиконовая долина, откуда у них...
Я вам объясню.
Университет мирового уровня, да.
Туда приезжают умы со всего мира. Это такой пылесос. Просто на определенном этапе американская элита пришла к выводу, что глупые потребители лучше, чем умные журналисты, ученые, которые задают лишние вопросы. И поэтому давайте мы своих будем делать дураками, а со
откуда
всего мира
приезжают?
Забирать
А с какого
Индия.
Мира? С третьего мира?
Да.
А в третьем мире у нас
Германия,
хорошее образование.
Великобритания.
Да?
Там как раз образование на подъеме. Потому что там посмотрели, что было в Советском Союзе, и взяли эти образцы. И самое главное, это две разные задачи. Советский Союз хочет, чтобы... 140 миллионов советских граждан были как можно более образованные, как можно более начитанные, как можно более знающие историю и литературу, и из них было тысячи человек, которые были бы изобретателями. Западный мир хочет, чтобы 140 миллионов людей были не начитанные, не образованные, глупые, легко манипулируемые, но среди них было тысяча тех, кто будет изобретателем.
Вы сейчас говорите о нашем образовании? Вы сейчас говорите, вот, вы сейчас, или вы говорите об образовании 80-х, там, 70-х годов. Вот сегодняшнее образование вы имеете в виду?
Сейчас оно скопировано с западных образцов, и в этом его проблема. Вот, пожалуйста, ЕГЭ – это чисто западная методика, когда надо галочки ставить, механическая.
Это просто подход. Проблема в том, что и сейчас едут лучшие умы, и то образование, которое вы хаете, и которое у нас, к сожалению, действительно не идеально, и очень много проблем, все равно отсюда едут в Европу, доучиваются в университетах и так далее.
У вас, так это же не у вас, проблема.
У вас двумерная, очень двумерная какая-то позиция, что он, вот все хорошее в образовании осталось в Советском Союзе, и, по сути, остатки вот этого генерируют сейчас талант иммигранта, который уезжает в США. А в США и в Европе все загублено.
Владимир, вы меня внимательно слушали.
Миром потребления. Ну, именно туда сейчас, именно там сейчас хорошие школы, университеты, среднее образование, кстати, специальное, там тоже прекрасно. Но я не понимаю...
Смотрите, еще раз объясняю. Советская система – это что вам везде нужно? Очень высокий уровень и кое-где сверхвысокий уровень. Вот это советская система.
Сидят учиться в Европе.
Западная система. Говорить. Везде очень низкий уровень, кое-где сверхвысокий уровень для сверхбогатых. Естественно, там есть очаги образования, из которых вербуется, обучается элита, которая не благодаря какому-то социальному лифту, на Западе он не работает, а какие-то лорды, пролорды и так далее. Особенно это в Великобритании, понятно. Вот разница, еще раз. Всех сделать умными или сделать умных некоторыми и еще умных выдергивать со всего мира. Вот два разных подхода. Но давайте к космосу вернемся. Космосу.
Давайте вернемся.
Потому что это показатель. Именно Советский Союз выигрывал гонку в образовании, и поэтому он выиграл гонку в космосе. Одно следствие другого.
Он выиграл один из этапов. Он стал первым, это правда. Но все-таки я помню, делал расследование по поводу того, это было очень давно, общался даже с теми, кто был жив к тому времени в Королеве, как мы проиграли лунную гонку.
И тут, знаете, будут возражать.
Да, ну почему? Ну, взорвалась ступень, свернули потом программу, когда американцы там оказались первыми. Я не говорю, что мы проиграли. Мы все равно были первыми, когда Гагарин облетел Землю, да. Но полет на Луну был высокотехнологичнее. Поэтому...
То есть мы были первыми, но американцы все-таки лучше.
Но вот не то, что лучше.
Либеральная позиция.
То, что лучше.
Чем лучше-то?
Не то, что лучше.
Чем
потом,
что
выход
американцы?
Леонова в космос был тоже первым. Да, здесь мы их сделали. Это была такая война, при которой...
Почему американцы технологичнее, если мы их сделали?
Вы как-то запутались. Мы их сделали, послав первого Гагарина в космос. Там разница была в полгода. То есть они тоже готовились, мы их опередили. Это здорово. Леонов первым в мире вышел в открытый космос. Это тоже здорово. Но подождите, здесь все-таки лунная программа, она не то что уравновешивает.
Вот в хоккей
это очень серьезное основание говорить, что это было, по крайней мере, 1-1.
Подождите, играют две сборные.
Или 2-2.
Одна сборная победила другую. Значит, ее тренер, игроки... Система тренировки, комплектации лучше.
Это не победа, была ничья, как минимум. Ну, если вообще говорить о соревновании, нет, глупо.
Не надо.
Человечество штурмовало космос.
Вы хотите украсть у нас победу. Была победа.
Не хочет.
Дальше были победы и у той сборной тоже. Но я хотел бы спросить, вы сказали о прогрессе в обществе потребления. Назовите мне, пожалуйста, космический прорыв с 91 по 2019 год.
Скажу, но после небольшого блока рекламы оставайтесь с нами. Встретимся через пару минут. Да, у микрофона Владимир Варсобин. Мы с Николаем сейчас в глубоком космосе находимся в связи с
праздником. Глубокое
праздником.
Это что-то внизу, Владимир. Ну вот даже
глубокий
вот вы говорите.
Глубокий космос – это очень далеко, Николай.
Нет, глубокий – это где-то внизу. А мы в высоком космосе. В высоком. Мы стремимся к прекрасному. И поэтому еще раз именем уважаемых зрителей формулирую вам вопрос. Какие высокие прорывы в космических технологиях состоялись с 91 года по 2000, ну, не знаю, год там, 18-й, в обществе потребления, то есть там, в развитом капитализме. Вы сказали, есть прогресс, но в чем он?
Ну, после вот этой катастрофы с американским кораблем, там, они летали...
Это еще когда я школьником.
Да,
это
долгая история.
Ну, это несчастный случай, такое бывает.
Долгая история, да. Они пересели на наши носители, и мы их, в общем-то, возили, мы были маршрутчиками в космос для всего мира. И это был тот самый золотой век, наш бизнес.
Подождите, какие
космонавты?
Технические
прорывы так не могу вспомнить,
были созданы, Николай, нашими капиталистически развитыми партнерами в период крушения Советского Союза, когда наука у нас была в загоне. Ну, вот какие?
Ну, вот я сейчас на скидку
ответ
могу
никаких.
Сказать.
Следующий вопрос. Помните, система... Чем отличалась американская система полета в космос? Ну, простите, я так по-дилетантски объясню. От нашей. У нас ракетоносители выводятся, и дальше космонавт возвращается. А они полеты на космических кораблях, которые как полетели... Побыли там и вернулись, ну, как самолет, условно говоря, да? Где эта система сейчас? Они перешли на нашу систему. Мы попытались сделать такую систему, как они, Буран. Мы ее сделали, но Буран пал жертвой перестройки, совершенно четко. Так вот, как только идеологическая необходимость противостояния с их стороны ушла, они сразу забросили свою программу, «Шаттл» она называлась, по-моему, да, «Шаттл», и тут же перешли на наши ракетоносители, тем самым признав, что, а, наша система лучше, иначе зачем?
И сейчас они сделали шаг вперед, они возвращают ступени, Маск.
За 30 лет
да,
первый шаг.
Да,
это называется
да.
прогресс?
Ну, вы сейчас это с чем связываете?
Ну, понимаете, вы говорите, что общество, потребление, оно хорошо, потому что в нем есть прогресс. А я вам хочу сказать, что в том виде, в котором оно осталось
Маск, это тоже
без
немало.
Конкурента, прогресс идет только в толщине телефонного стекла и в, не знаю, в обертке йогурта. Больше прогресса я не вижу. Вот технического прогресса не вижу, и это проблема.
Россия сделала свое производство вот этих пустяков, о которых вы говорите, телефонов, хороших автомобилей, ну, хоть что-нибудь.
Спросим у Чубайса.
Вот.
Потому
и Рогозина, я бы эту компанию бы увеличил в размерах, еще там пару-тройку бы спросил.
Надо не йогурты производить и не стекла телефонов, а заниматься космосом, раз, прорывными технологиями. У меня есть острое ощущение, я думаю, что вы его разделите, что некоторые большие дяди в том самом замечательном обществе потребления тормозят сознательно технический прогресс.
Заговор.
Почему? Их определенная логика. А зачем новые технологии, если эти еще не окупились, не исчерпались? Ну, представьте себе, сейчас открывается или уже открыта и становится известным система получения энергии, безопасная, бесконечная, огромная. И куда же всю геополитику углеводородов? Куда же все эти авианосцы американские деть? Куда денутся все Саудовские Аравии с Катарами? Что будет-то, Владимир? Кошмар какой-то будет.
Я не понимаю, сейчас конкуренция, сейчас телефоны, эти монстры бьются друг с другом, выпуская каждый раз новые линейки.
Телефон и космический корабль.
А вы сейчас про космический корабль. Я пытаюсь нащупать, о чем вы говорите. Вы говорите о космических кораблях.
Я хочу сказать, что главное в производстве, в любом, в развитии экономики и человеческого общества, как следствие этого, получение энергии. Именно поэтому Запад так борется с атомными станциями, которые дают огромную дешевую энергию. Ну, бывает, у них какие-то проблемы с безопасностью, слава богу, очень редко. А вот представьте, будет изобретен источник получения энергии без минусов атомной энергетики, но со всеми ее плюсами. И тогда Иран начнет прорывное развитие. И никак его не остановить будет. Что ж делать-то? Прилетать и бомбить? А теперь задайте себе вопрос. Вот сидите вы в узком круге неизвестных нам мужчин среднего возраста, которые обсуждают эту перспективу, говорят, слушайте, ну куда же нам такое изобретение? Куда мы денем весь Ближний Восток? Куда мы денем всю углеводородную экономику? А как мы будем Россию останавливать? Вот сейчас мы «Северный поток-2» пытаемся остановить, а представьте, что и немцы, и русские построят у себя эти установки и будут бесконечно получать энергию. Что ж тогда мы будем делать-то в Соединенных Штатах и в Лондоне? Чем будем людей обманывать? Как их будем вокруг пальца-то обводить? Никак. Поэтому, дорогой изобретатель, выйдите, пожалуйста, в ту комнату, и больше, чтобы вы из нее не выходили.
А, вот вы куда клоните.
Вот. Это и есть искусственное сдерживание технического прогресса. Когда вы берете все прорывные технологии, кладете их в ящик, и в какой-то другой ящик кладете того, кто эти изобретения принес вам.
Ваши теории заговоров берут все новые и новые высоты, я вам восхищаюсь.
Иначе объясните, почему вот этот порыв капиталистического общества потребления, как вы сами подтвердили, за 30 лет не привел никаким техническим прорывам.
Очень много. Никаким. Я думаю, что для этого нужно посадить третьего между нами, это специалиста.
Слушайте, какой вы кровавый. Посадить уже третьего хотите. Первого, второго, видимо, уже посадили.
Специалиста именно в этой области, который наверняка бы сказал очень много логических причин, очень вполне себе рациональных.
Нам не нужен здесь специалист.
Нам нужен фантазер,
да, хорошо.
Я понимаю.
Из космоса вернемся в обычную жизнь.
Давайте.
Какие у нас прорывные технологии за 30 лет? Сразу скажу, чтобы вы не мучились. Технология сотовой связи с телефонами и фотокамерой, которые интегрировались туда. Это все как бы в один плюс записали. Еще что? Что еще? У нас поезда как-то стали по-другому ездить.
Ну, давай, я понял вашу мысль.
Самолеты
как вы относитесь к Рогозину?
С уважением. Один из руководителей компании моей страны. С уважением отношусь.
То есть вы к Чубайсу, которого вы обвиняете в том, что у нас ничего не производится или плохо производится, вы имеете претензии. А к Рогозину, у которой, значит, которого космическая отрасль находится в стагнации, и которого даже Путину лично заявил, что здесь очень много в епархии Рогозина нарушений, причем на миллиарды. Рогозин, ведомство Рогозина теперь отрицает это и объявил этому Кудрину войну. Ну, в общем-то, есть основания немножко покритиковать этого вот человека, Владимир, в этот святой праздник.
Владимир, мы с вами говорим о другом. Это раз.
О другом говорим.
Во-вторых,
да?
Я задал вам вопрос, какие прорывные технологии вообще произошли в человеческом обществе за последние 30 лет, если мы космос оставляем в стороне? Вам сказать нечего, вы начинаете козырять
фамилиями. Ну, подождите, ну, я вам уже перечислил.
Ну, при чем тут фамилии?
Если по космосу.
Да в вашей жизни,
эти ребята
вы же
на
человек.
Марсе находятся.
Вы человек
они или... возвращают ступени
Умануют.
Уже. А у нас, получается, мы думаем о Луне. О Луне думал еще Королёв. А мы до сих пор думаем о Луне. И Рогозин нагло, с них и наглостью, журналистка, он же бывший журналист, спокойно втюхивает это президенту. В
Короче, ответа, дорогие радиослушатели,
я говорю, что нет прогресса.
Владимир,
прогресс
не надо превращать программу, посвященную Дню космонавтики, программу, посвященную разбору каких-то персоналей. Это неправильно. Но если вы хотите поговорить, так сказать, о чем-то противоположном порыву человека в космос, движению вверх,
я
пожалуйста.
Это
такая
я
тема
за
есть. Вы такие темы любите.
Я
пожалуйста,
за порыв,
есть для вас такая тема. Значит, в Петербурге, в моем родном, должен состояться суд над неким человеком по имени Николай IX. Причем 9 это не порядковый номер, хотя, честно говоря, немножко символично. Вы поймете сейчас почему. Вот этот вот 36-летний, далеко не молодой человек, взрослый мужик, во время одной из акций, так называемых, в поддержку Навального, ну, попытка организации массовых беспорядков, которая была в январе, совершил то, что, ну, возмутило всех нормальных людей нашей страны. Я напомню вам, дорогие друзья, это ролик такой, где человек подходит и просто прямым в лицо бьет сотруднику ДПС, который, ну, мне кажется, прям в нокдауне падает на асфальт, подбегает его напарник, и вместо того, чтобы задержать, что-то сделать с этим мерзавцем, он его просто выталкивает куда-то. Дальше за камерой остается погоня за этим человеком, его все-таки задержали. Во время задержания пострадал и второй гаишник. Видимо, он, наверное, понял, что он все-таки сотрудник милиции, а не девушка. Ему надо не толкаться, а задерживать того, кто избивает полицейских. Значит, задержали, сейчас суд, ему грозит 5 лет. Вот, смотрите, Гагарин полетел в космос. Он готов был рисковать своей жизнью, здоровьем, для того, чтобы даже не только своей стране, человечеству открыть что-то новое. Реальный герой. Человек от нечего делать пошел, взведенный какими-то эмоциями, подошел к сотруднику полиции, ударил его в лицо, теперь сядет на 5 лет. То есть вот прямо противоположно по всем направлениям, по итогу, по результату, по мотивации. Вот просто так взять и свою жизнь скомкать и в мусорное ведро выкинуть. Вопрос, зачем?
Ну, зачем? Его спросить. 9-го надо спросить.
9-го.
Я видел этот ролик.
Так спрашивали 8-го, 7-го, 6-го, 5-го. Они ничего сказать не могут. Они сразу извиняются, потому что их определенными технологиями вводят в состояние эмоционального возбуждения, когда они плохо соображают, что делают. Это их не оправдывает.
Николай, но я видел этот ролик, кстати, тут ужасно. Вообще говоря, я видел 2 ролика, где протестующий дерется с силовиками.
Может быть, мы назовем их не протестующие, а, не знаю, преступник.
Николай, давайте вы будете называть
хулиган,
так, как вы хотите.
Как называется человек, ударивший полицейского?
Николай.
Просто в лицо.
Нет, вот. Я сейчас говорю про протестующих и сцену драк между ними и полицией. 2 варианта. Вот тот вариант, который в Петербурге, мне потряс тем, что действительно как-то бить почти беззащитного гаишника, который просто подошел и такой прямой удар в лицо, это, конечно, 9-й был не то, что неправ, а, по-моему, сядет все-таки за дело. И, кстати говоря, возможно, за дело сядет тот чеченец, который дрался на пушке, но он дрался с ОМОНовцами, с снаряженными, их было много, он был один.
А это как это никак. Суд должен учитывать?
Это суд решит сам.
То, что джигит, что ли,
и прочее. Но вот именно питерский вариант, когда человек подходит просто гаишнику и бьет ему в лицо, я скажу, это, конечно, очень непорядочно, и пусть этот парень подойдет в такой, с такой
не,
же...
Это не непорядочно, это преступно.
Такой, ну, преступно, непорядочно, это уж суд разберется, кстати говоря. Вы же у нас законник, вот пока суд
законник
не решит...
Я высказываю
вот,
свое я оценочное
тоже,
суждение.
Я тоже. Вот, поэтому 9-й, да, это... Дай бог ему не сесть на 9, да, вот, чтобы цифра не совпала.
Там 5.
Ну, там максимально, видимо, 5 и так далее. А вот я хочу вспомнить другой случай, когда ОМОНовец ногой ударил женщину. Я думаю, что тоже очень далеко от космонавтики и от того порыва вверх, к которому стремится вся страна. Он, конечно, был при исполнении служебных обязанностей, но, в общем-то, пошел там. Было видно, что, по большому счету, не нужно было бить женщину в живот. Он пошел потом в больницу перед ней извиняться. Женщина гуманно его простила. Но я вот хотел бы все-таки связать эти вещи. Мы все люди. И те, кто выходит протестовать, и те, кто выходит с дубинками их сдерживать. Мы все люди. Надо всегда помнить об этом. И все мы должны действительно мечтать о высоком, о космосе. О том, что... И не надо нас всех делить сейчас на плохих и хороших. Главное, чтобы мы не совершали такие ужасные поступки, как сделал ОМОНовец, ударив женщину ногой, и как сделал это девятый, ударив гаишника кулаком в челюсть.
Владимир, я знал, что тема вам понравится, тема ваша, но сейчас мы вам дадим достойный отпор вместе с уважаемыми радиослушателями.
Да, но чуть позже, сейчас уходим на блок рекламы. Да, и у микрофона Владимир Варсобин, как-то мы... Поздравив наших слушателей с великим праздником космонавтики, сейчас с Николаем обсуждаем избиение
друг друга, полицейских,
и протестующих.
Не можете
Николай,
меня передергивать. Ну, Владимир, спасибо за то, что вы есть. После вашей тирады, вот этой замечательной, которую вы произнесли, мне захотелось отложить в сторону микрофон, если бы не наша программа, обнять вас, принять в свои объятия, вот чтобы мы с вами объединились.
Но лучше бы ударили, Николай.
После этого я внимательно вспомнил то, что вы сказали, и поэтому не могу этого сделать. Объясню, почему. Потому что вы соединяете преступника и того, кто борется с преступностью, в единую некую цепочку. А это неправда. Вот смотрите, как создается манипуляция общественным мнением. Ну, вот спросите любого человека, вас даже. Вы это практически сейчас сказали в эфире. Является ли преступлением подойти к сотруднику дорожно-постовой службы, ну, мне, честно говоря, больше ГАИ нравится название, и ударить его справа в лицо, да, так, чтобы он упал?
Ну, да.
Ну, любой человек скажет, конечно, что надо с этим человеком делать? Ну, как? Арестовывать, судить и сажать. Это скажет вам человек русской ментальности. Американец скажет, что полицейский должен достать пистолет и как минимум коленную чашечку прострелить этому человеку, чтобы он не убежал случайно. Ну, а дальше как уже получится? Попал в лоб ему, ну, полицейского, наверное, оправдают, потому что было явно нападение, и никто не знал, что он собирался
после
делать
после недавних
дальше.
Событий не факт.
Да.
В Америке сейчас много точек зрения на это.
Подождите, счет. Про Америку. Давайте вернемся.
Давайте вернемся.
А теперь вы добавляете, а протестующий ударил. Понимаете, он протестующий. И уже какие-то сомнения могут появиться у человека, подвергшегося
Погодите,
такой
но до того момента, как
то
он ударил...
Протестующий.
Нет, до момента, когда
то
он...
То есть ему вроде как бы, понимаете, в общем, бить полицейского нельзя, но если ты протестующий, то уже какое-то сомнение появляется. А дальше добавляется еще. Он протестует, потому что там... и так далее, и так далее. И уже... А вот в этой
Николай,
ситуации...
Николай,
вот это все должно отбрасываться. Должно быть простой вопрос.
Вернемся к русскому
можно
языку.
Можно бить полицейского
Человек пока
или
не
нет?
ударил, он протестующий, он не преступник. А то, по-вашему, получается, что все, кто вышли на улицы, преступники.
Да вообще не преступники.
Нет,
вообще не преступники.
А вот человек до удара, он не преступник. Когда он ударил, он преступник. Поэтому протестующий бьет полицейского, после чего становится преступником.
Нет, полицейского бьет преступник. Протестующий стоит с плакатом на разрешенном митинге.
Мы уже договорились,
в этом разница.
Что ваш питерский девятый преступник. Но я говорю, что еще ОМОНовец, который бьет женщину в живот, тоже
Давайте
преступник.
Давайте отдельно про ОМОН.
Тоже
Там была совершенно четкая провокация. Делается это все очень просто. На камеру, которая случайно оказывается в большом количестве вместе ее осуществления.
Там у всех камера,
женщина,
у всех
которая,
телефоны.
Ну, такая, знаете, грантоедка, грубо говоря, многократно замеченная во всех этих около... по-вашему говоря, протестующих кругах, вдруг
момент... Вы становитесь момент... адвокатом. Николай, вы сейчас...
Переключатель
сейчас щелкнул в голове. Вы стали сейчас адвокатом ОМОНовца.
Сейчас новые технологии.
У вас риторика изменилась.
Людям в голову...
Он не преступник, по-вашему, да?
Дайте сказать. Людям в голову сейчас монтируют счетчики и переключатели, которые не перещелкивают, а незаметно человеком манипулируют. Вам ли это не знать работникам, как говорится, пера? Дорогой мой товарищ.
Я этим не занимаюсь, Николай. Я не занимаюсь тем,
что занимается полиция. Полицейские конвоируют задержанного. В этот момент к полицейскому подбегает женщина. Он реагирует. Возможно, чуть излишне жестко. Он даже сам с этим согласился, потому что пришел и как бы извинился.
Николай, но... чуть излишне жестко – это уже превышение, это преступление. Он преступник.
Была проверка, которая показала, что ничего не
произошло. А вы уверены в объективности этой проверки?
Я – да.
Почему?
Потому что в дилемме преступник и Министерство внутренних дел я выбираю Министерство внутренних дел.
А почему вы выбираете? А кто вообще вам
как
дал...
Как сознательный гражданин.
Это Владимир. Оценочное суждение. Вы просто... Вы сейчас сразу отходите от закона, который...
Между порядком
не имеет
и хаосом
даже права
я выбираю
думать
порядок.
О том, министерство это внутреннее дело, не министерство. Человек ударил в живот женщину, не имея на это никаких
Женщина имеет
оснований.
Право подать в суд. Я с этим абсолютно согласен.
Я сразу признал, когда девятый ударил в челюсть, что он преступник. Потому что это объективно. Я смотрю, и мне это уважение к девятому нет. Он преступник. Я такими же объективно смотрю на историю с полицейским. У вас все меняется. Вы на одних.
Я объективно
кого-то,
смотрю.
Кто вы считаете противником или врагом, для них у вас закон. А для тех, кого считаете своим соратником и своим помощником, вы применяете разные хитроумные смысловые такие аллюзии, да, когда говорите, ну, слишком большое превышение, небольшое превышение. И он не преступник, Николай.
Владимир,
у нас программа суд... вообще состоит из того, что у нас здесь вообще нет никакой объективности, к чему я, кстати, стремлюсь. Я призываю вас все-таки смотреть на...
Вы только что сказали, что у нас нет объективности, к ней же призываете. Вы как-то определитесь.
Нет, я единственный, кто пытаюсь вас вытащить в эту зону объективности, чтобы смотреть на все явления одинаково,
да я
а не там, где враги и где друзья.
Из этой зоны объективности. Если бы полицейский набросился и начал избивать как мирно проходящего мимо человека, который вообще ничем не занимался, нужно было бы разобраться с тем, почему это произошло. И действительно, там, это была другая ситуация. На полицейского набросились. В обоих историях, которые мы с вами сегодня обсуждаем в качестве некой антипода полету в космос, на полицейского набросились. Просто Николай IX ударил его в лицо, а эта женщина попыталась вырвать из его людей, из его рук.
Она просто подошла, она ничего не сделала.
Она попыталась на него наброситься. Никто... В момент, когда он конвоирует задержанного. Не надо этого делать.
Мы вспоминаем дела минувших дней. Кто вот хочет убедиться, давайте, посмотрите, зайдите сейчас в ролик. Ролик-то достаточно распространен. И в этом случае, Николай, пусть объективно наши слушатели разберутся сами. Если с вашей помощью
подал?
Не получится.
А? Владимир.
Да.
Подал в суд?
Да, подал, не приняли.
Это же не приняли.
Не приняли.
Ну, вот решение суда
ну,
есть.
Ну, потому что у нас такая решение судебная система, есть. Такие правоохранительные органы, они не объективны.
Вы скажете теперь, что не объективно будет решение в отношении Николая IX?
Нет, здесь-то я вижу, что там все правильно.
То есть в этом вы согласны? Что
ну, потому что видео есть. Если бы видео не было, я бы тоже не очень доверял бы нашим правоохранительным органам.
Вот мы с вами и выяснили, в чем прогресс за последние 30 лет. Появилось видео. Ура! Ура! Появилось, и все.
Это объективно. Это, к счастью, мы можем смотреть ежедневно, что происходит своими глазами, а не доверять политикам.
Плавно вернуть тому вопросу, на который вы не ответили, уйдя в обсуждение различных фамилий. Кроме видео-то и телефона, хоть что-нибудь еще вы можете назвать в качестве технологий, вошедших в жизнь каждого простого человека планеты Земля.
Ну как? За сколько лет? За 10-20?
За
30 лет. Да все изменилось.
А конкретнее?
Все, скайп.
Нет, я понимаю, что мы с вами, кто стал скайп. Лысым,
подождите.
Кто, так сказать,
можно
не очень...
Можно не ходить на работу. Можно находиться в тапочках и выйти на работу мгновенно, просто включив скайп.
Товарищи, этот человек хотел быть космонавтом, а? Вы просто хотели улететь в космос и там прогуливать работу. Видимо, поэтому хотели им стать. Потому что радость у вас вызывает.
Это было бы второе желание после космонавтики, соглашусь. Но это тоже большой
прорыв. Не ходить на работу, да?
Нет, подождите, очень сильно изменилась жизнь. Жизнь сильно изменить. Она, конечно, рационально, слишком бытовое имеет значение. Можно вызвать, я не знаю, там, привезти продукты на дом
то
одним,
есть еда
одним движением.
И не ходить на работу. Вы прям мальчиш-плохиш классический.
Почему не ходить на работу?
Фильма.
Ты уже на работе. Ты можешь производить намного больше, не тратя время на проезд.
А вам за едой самому никак не
я
ходить?
Сам хожу за едой. Я
и я хожу.
Да.
Поэтому не считаю доставку еды великим достижением.
Как изменилось, вы спросили. Я спросил очень сильно.
Я спросил не так, Владимир. Это вы уходите от вопроса уже третий раз. Я спросил, какие технологии появились. Мужик на велосипеде азиатской национальности с сумкой за плечами – это не технология, а позор 21 века. Позор.
Если мы говорим про космос, то продвинулась технология на обнаружение других галактик. Я бы скажу, что телескопы...
Жизнь обычного человека.
Ну, я не знаю, как вас помогодить. Я и жизнь человека пытаюсь вам сказать, что сильно изменилось. Вы сейчас говорите о высоких технологиях. Я вам сейчас могу рассказать про сменщиков Хаббл, этих, как сейчас экзопланеты находят сейчас с помощью новых технологий и так далее.
Владимир,
сильно
нам,
изменилось.
Нам
прогресс
надо космосу
не
посвятить явно не одну программу. Я с вами согласен.
Я-то,
вот
я-то
это
могу.
Я с вами согласен. Но, собственно говоря, может быть, нам, уважаемые радиослушатели потом расскажут все-таки, о каких технологиях мы с вами не вспомнили, забыли, или, может быть, их действительно все-таки кто-то искусственно
тормозит. Да, у нас такой странный спор возник с Николаем, и наши слушатели сами решат. Действительно, прогресс приостановился, как Николай говорит, из-за того, что...
Или приостановлен.
Или приостановлен, да, с помощью больших игроков, которые зачем-то его останавливают искусственно, или все-таки это еще один заговор, теория заговора, которая, ну, часто у Николая в голове возникает. Николай, я ничего
или
не хочу
просто
сказать.
Капитализм потребительский, о котором вы говорите, весь выдохся, и ничего лучше, чем новая обертка для йогурта и на миллиметр более тонкое стекло телефона, выдумать уже ничего изобрести не в состоянии. Вот.
Ну, вы говорите сейчас о социализме, да? Вы хотите сказать, что нужно, что сейчас придет еще социализм, и в этом случае это вдохнет и в прогресс, и в нашу хорошую жизнь.
Смотрите,
новые силы.
Смотрите, основные изобретения действительно прорывные, в том числе и полет в космос, изменение социальной системы, 8-часовой рабочий день, то социальное, даже потребительское общество, которое сегодня на Западе отживает свой век, но, тем не менее, оно там есть. Оно появилось в ходе борьбы против социалистической системы, когда появился конкурент. Не было бы Советского Союза, ничего бы этого не было. Так вот, Советский Союз исчез, это та идея, которую я вам пытаюсь объяснить на протяжении всей программы. И прогресса не стало. Начался, в лучшем случае, началось буксование на месте, а то и регресс. Поэтому, когда сегодня многие философы, политики говорят о том, что Запад ведет весь мир в новое средневековье, это не фигура речи, это действительно так, с моей точки зрения. Замок на холме с интернетом, с прекрасной сотовой связью, но средневековая система
Николай,
власти.
Николай, соглашусь. Вот я соглашусь и объясню, почему. Ну, не совсем, конечно, но получается как? Если бы осталась система советская и капиталистическая, они бы сейчас соревновались друг с другом, я уверен, что наверняка уже по Марсу ходили бы и мы, и они, потому что в этой гонке, ну, если бы, конечно, мы экономически это осилили, они бы плюнули бы на всю прагматику, а сейчас не летят именно из-за дороговизма. А тут бы вот из-за честь страны полетели бы. Это с одной стороны. С другой стороны, это очень романтично, и мы начали эту программу, это здорово. Дети в школе, или я маленький, там, условно, 70-х годов, если был бы сейчас, это было бы просто счастье, я бы точно стал бы космонавтом после этого, точно. Но сейчас все рационально. Сейчас просто можно на Венеру полететь. Но на это...
Сейчас, Владимир, вы
нашли... Но на это деньги, конечно, никто тратить не будет, потому что на Земле слишком много дел. У нас здесь и нужно заниматься глобальным потеплением. У Земли очень много хлопот. И в этом смысле рационализм, Владимир, который сейчас проявляет мир, я одобряю. По крайней мере, есть Марс, там сейчас
родилась
летают вертолеты.
Тема следующей программы. Никакого глобального потепления нет, грядет глобальное похолодание. Это мой тезис, Владимир.
Николай, ну вы просто ученый разнообразных наук. Ладно, хорошо. Мы сейчас прервемся. Большая интрига зависла на следующей нашей программе, которая будет через неделю. Так что оставайтесь с нами. До свидания, Николай.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения – прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.